Добрый вечер. Вечер воскресенье. Да, воскресенье. Прикиньте, вечер воскресенье. А это значит что? А это значит на месте какая программа? Правильно, главная программа про технологии и немного про политику, связанную с этими технологиями. Во всяком случае, главная программа на канале The Breakfast Show. С вами Точка, а значит с вами наши горячо любимые, горячо уважаемые и самые замечательные эксперты. Это Давид Френкель. Обязательно подпишитесь на его не личный канал, а на канал Медиазоны. Ссылочки в описании. Но вообще, я думаю, что вы лучше меня знаете, кто это, что это и зачем это. И я надеюсь, что вы подписаны. Все подписаны. А Михаил Климарев. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «За телеком». Тоже я уверен, что вы все подписаны. Но я во сне приду, проверю. У всех, кто не подписан, я сегодня проснусь обязательно. Меня зовут Денис Альшанов. Можете подписаться на мой YouTube-канал. И вы знаете, я сегодня такой вот веселенький, бодренький, не просто так. Я просто все еще пребываю в шоке и офиге от того, что происходит с некогда весьма всеми нами любимым и уважаемым Павлом Дуровым. Потому что, вы знаете, на этой неделе Дуров просто взял и устроил спам-рассылку. Он отправил сообщение всем пользователям Telegram. Всем, да, есть, правда, нюансы, потому что он отправил это сообщение, на самом деле, далеко не всем, а только тем, кто находится не в России. У них всплыло сообщение, что вот, знаете ли, мне исполнится 41 год, но мы живем в ужасное время. Я не то чтобы хочу супер праздновать это дело как-то, по той причине, что, вы знаете, сейчас какие-то ужасные люди, бюрократы, евробюрократы преимущественно, пытаются уничтожить наш свободный интернет. Я прям заготовил, я сегодня в файле, где мы готовимся новости, я прям заготовил попунктово ответы практически на все его претензии, потому что он высказался там и про Британию. Говорит, в Британии вводятся ID-паспорта электрические. И это правда, мы говорили про это, ну, точно так же правда, что в Британии против этих паспортов протестуют. Он сказал, что в Австралии пускают в интернет, ну, правда, не весь интернет, если что, пускают только по распознаванию лица, по подтверждению возраста, потому что, знаете ли, есть такие сайты, куда детям как бы вроде как нельзя. Сказал, что в Германии, во Франции давление на интернет. И как бы отчасти со всем этим можно согласиться. Даже можно согласиться с тем, что была новость, реально была новость про 12 тысяч задержанных за хейт-спич и прочие якобы неприятные, а может и приятные, а может и неприятные на самом деле вещи, которые опубликовали в интернете, в Твиттере преимущественно, люди в Британии. Даже был заголовок про то, что полицейские задерживают по 30 человек в день. Правда, посадок в результате не обнаружилось, потому что в других материалах люди поставили под сомнение, журналисты поставили под сомнение такие объемы задержанных. Но суть даже не в этом. Суть в том, что это все отчасти правда. И можно тут Дурову, конечно, списать, что он говорит о свободных странах, и поэтому он забывает о странах несвободных. О России, о Иране, о Беларуси. О многих-многих несвободных странах. Но как-то, ну, все еще, мне кажется, звучит лицемерненько. Вот после моего такого хейт-спича я хочу попросить своих коллег, чтобы они тоже дали какую-то оценку этому. Может, я чего-то не понимаю. Может быть, просто Россия и Иран уже настолько прокляты, что об их цифровом суверенитете поздно беспокоиться, и нужно беспокоиться о тех странах, где люди протестуют против любых подобных действий. Кто с возьмет? Тобой. Ну, давай, Миш, ты. Я видел у тебя в Телеграме просто как об этом.
А, слушай, у меня вопрос такой есть, может быть, вы в курсе. А в США был этот пуш виден? Кто-нибудь знает? Ну, вот, ну, как бы мы точно знаем, что в Европе он показался всем, ну, потому что мы сами в Европе находимся, и вот как бы на европейских мы этот пуш увидели, да, причем на русском языке, хотя ссылка шла на пост на английском языке. Но бог с ним, как бы суть не в этом. Суть в том, что действительно и сам пост, и вот этот пуш, это я даже не знаю, как это назвать. Ну, то есть это либо лицемерие в каких-то совершенно космических масштабах, либо трусость, ну, буквально. Ну, то есть человек на день рождения, на свой собственный день рождения, как он утверждает, Дуров не пьет и не использует никакие там вещества. Вот, поэтому, ну, давайте мы ему поверим и будем думать, что он был трезвый, да, и не упоровшись. Вот, вот когда он это все как бы отправлял. И вот просто его как бы мысль, как вот у него она двигалась. В интернете действительно есть проблемы со свободой слова, действительно. В различных режимах действительно есть преследование людей за слова. Вот, включая, между прочим, европейские страны, это тоже правда, это тоже есть. Но как бы вот он мыслил-то как? Ну, давай я отправлю типа вот на всю европейскую свою аудиторию, но я забыл случайно главную мою аудиторию в России. Вот. И иранскую, почему тогда он, как бы тоже довольно большая аудитория в Иране находится у Телеграма. Он посчитал, что эти люди недостойны как бы услышать, что в интернете кто-то не прав. Вот как это все, как бы это все работает, я не очень хорошо понимаю. Ну и резануло слух, безусловно, про традиционные ценности, что-то там такое. Вот давайте как человек, это вот я как человек, который родился, вырос в деревне, я вам расскажу, что такое традиционные ценности. Ну вот коротко, да, вот вдруг кто-то не знает. Традиционные ценности заключаются в том, что ты встаешь в 5 утра и идешь кормить скотину. Вот, после этого, на это уходит где-то час-полтора-два. Ну, потому что надо наготовить, там надо, если коровы есть, надо подоить, если просто свиньи, куры, там все такое. У меня все это было. Я все это все ходил. Надо убрать навоз, который они за ночь накидали, в общем-то, да. Вот не буду говорить, что они там это наделали. Все это собрать, вот, покормить, вот, и потом пойти в школу. Мне было как раз 14-15 лет, я вот этими всеми делами занимался совершенно спокойно, именно традиционно. Вот, традиционно это топить печь зимой, потому что, блин, холодно. Для того, чтобы истопить печь, традиционно надо наколоть дров. Вот я 14-летний пацан, хожу, колю эти дрова, потому что что? Потому что мать на работе, вот, а кто за нее это все сделает, никто не сделает за меня. Вот, и приходилось это вот заниматься этим всем. Наколоть дров, притащить, сходить за водой. У нас не было воды в доме. Вот, приходилось ходить там, ну, метров, не скажу, там за 200, за километр, да. Вот, метров 100, наверное, нужно было притащить воду, натаскать эту воду. Вот, если суббота, то в субботу в баню обычно все ходили. В баню надо натаскать воды на всю семью. Вот, потому что там приходили родственники тоже в эту баню. В общем, вот такая вот традиционная ценность. Подтираться надо было лопухом. Вот, отхожее место во дворе. И когда минус 40 на дворе, на Урале это не так редко бывает, вот, приходилось и минус 40 как-то выбегать. Я помню, у нас был такой тулуп, не тулуп, такая фуфайка длинная, с длинными полами, чтобы просто не мерзло все, когда ты присаживаешься там. Вот что называется традиционные ценности. Если кому-то хочется вернуться в эти традиционные ценности, я вот совершенно не против, чтобы они вот собрались бы и туда уехали, в эти свои традиционные ценности. И лопухом бы подтирались, и в минус 40 бы в отхожее место ходили. Вот, как бы вообще не против, ради бога. Но меня, пожалуйста, в это дело не втягивайте. Я в гробу видал ваши традиционные ценности. Я хочу жить в 21 веке. Я хочу пользоваться интернетом, свободным причем. Я не хочу никаких вообще разговоров слушать про эти самые ваши традиционные ценности. В принципе, идите к черту с вашими традиционными ценностями. Вот, а дальнейшее все это развитие событий. Дальше он в этом посте буквально наврал. Вот там точки, как бы, ну, вот по пунктам можно, да, это все разбирать. Ну, Денис уже начал. Я тоже сел, упражнение это провел по пунктам. Ну, давайте, вот я сейчас живу в Германии. Он утверждает, что там в Германии сажают людей за слова в интернете. И, кстати, это правда. Правда, у нас тут был недавно скандал, когда какого-то деда ну, там, буквально деда, там, за 70 лет, вот, очевидно, он поехал кукухой, и написал какому-то бундесдепутату, прям, скажем, неприятные слова с угрозами. За что огреб, по-моему, штраф 18 тысяч евро. Много. Правда, много. Правда, за слова в интернете. Но он угрожал. Ну, то есть буквально угрожал. И вообще в Германии, кстати, если приедете когда-то сюда, вот к нам, да, пожалуйста, не надо вот эти вот средние пальцы показывать никому. Вот. Там пальцем у виска крутить. Потому что здесь не принято так. себя вести. И буквально, если вы покажете средний палец кому-то, вот, еще выругайтесь на немецком языке, если вас поймут, даже и на русском, может быть, если вас поймут и позовут полицейского, это может стоить те же самые 18 тысяч евро штрафа. Это тоже правда. Ну, как нельзя ругаться в общественном пространстве в каком-то, да, так же нельзя ругаться и в интернете. Мне кажется, это нормально совершенно. И этот штраф, его же не просто так этого деда наказали, а его наказали, суд был, были здесь прения сторон, у него был адвокат, который вот это все высказывал. Точно так же свидетели какие-то, да, точно так же, как если бы вы кого-то оскорбили буквально на улице. А в Великобритании, там он говорил о чем? Сейчас я напомню себе, сам себе напомню.
А он говорил про
Цифровые
электронные
удостоверения
паспорта.
личности.
Да,
Да,
да.
цифровые удостоверения личности. Как это связано со свободой интернета, я не очень хорошо понимаю. Но вот буквально у нас там тоже есть про эту тему, я давай не буду делать спойлер. Вот, но у нас про эту тему тоже будет, как это делается сейчас в России. Что значит эти цифровые удостоверения? Это значит, что у вас появляются некоторые способы, допустим, по, ну, такие точно те же самые госуслуги, которые в России есть давно. Вот, и вы можете, допустим, там к Wi-Fi в какому-то подключаться, отдавать там данные все к операторам связи через это цифровое удостоверение личности и так далее, заходить на госуслуги, в конце концов, там получать какие-то свои услуги. Ну, то есть в России это работает, насколько я помню, с 2011 года, с 2011 года. То есть Павел еще был в России, и он наверняка еще помнит эти все, как это все внедрялось. Сейчас...
Но в России, будем честны, все-таки работало в 2011 году, когда он был в России, чуть-чуть по-другому. И там в Украине, например, есть ДИЭ, с помощью которой можешь ты везде ходить. Но тут я тебя прям перебью и хочу заострить внимание, что британское общество очень сильно обеспокоено тем, что эти цифровые паспорта могут привести к усугублению контроля. И британское общество борется с этим.
Совершенно верно.
Вот это важный момент. Я говорю, что меня больше всего, я прости, перебью тебя, что меня больше всего взбесило, я могу даже понять, почему он не отправил вот этот пуш сверху всем. Я могу понять, почему, ну, я многие нюансы здесь могу понять, почему он не упомянул Россию, потому что, ну, типа, Россия, Иран, там уже все проиграно вроде как. Но у тебя была прекрасная возможность в этом месте сказать, что если мы не будем сопротивляться, если вы не будете сопротивляться, вы окажетесь вон там.
Совершенно верно. Дальше продолжая эту тему, чат-контроль действительно сейчас уже который год, по-моему, вот буквально 15 октября будет очередное слушание, при котором, ну, как бы вот уже такие большие очень прогнозы о том, что, ну, как бы этот законопроект опять будет не принят, он опять будет перенесен, ввиду того, что он не набрал кворум. А чат-контрол подразумевает, что все мессенджеры должны будут ставить у себя какие-то механизмы проверки. Как бы защиты детей, бог его знает, я так и не понял, как они это планируют делать, но типа как-то он должен проверять, что мне отправляется ли там какая-то детская порнография. Вот, поскольку там никто не понимает, как это сделано, поскольку, опять же, в Европе вообще-то довольно много всяких разных сторон, которые как бы, ну, там, заинтересованы в тех или иных вещах, вот, действительно продвигают вот этот закон. Тоже сами себя напугали, вот, и начинают вот эту как бы тему продвигать. Умных людей здесь очень много, безусловно, и идиотов тоже хватает. Вот там некоторая кучка депутатов, идиотов, вот, которые, к слову говоря, тоже выступают за традиционные ценности. Вот сюрприз-то какой, да, это в основном правые какие-то эти партии. Вот, АДФ, например, выступает, немецкая, АФД, точнее, Альтернатива фюр Дойчланд. Вот, она выступает прямо за этот чат-контроль. Вот, и как-то Павла не смущает это все. Так вот, 15 октября будет слушание и с большой вероятностью, там 90% вероятностью того, что этот законопроект будет отложен, что все не принят. Вот, и так говорить о том, что он там, ну, действительно, вот идут прения какие-то, действительно идет, в обществе идет диалог на эту тему какой-то. Вот, ну, это прекрасно. Ну, действительно же, ну, есть проблема о том, что существуют в интернете и плохие дела делают, торгуют наркотой. Вот, например, мессенджер Telegram в Европе считается прямо вот буквально мессенджером для наркоторговцев. ну, считался довольно долгое время, пока его не заставили убрать вот эти локальные чаты, где, в общем-то, основной трафик наркоты происходил. Вплоть до того, что там у наркоторговцев были перестроены вообще там бизнес-процессы, они там долгое время, долго как бы это решали, как это сейчас заменить. Это очень удобно было, да? Вот, и Дуров за этим как-то не очень следил при этом, при всем, пока в конце концов ему не показали уже, да, что действительно процветает это все. Так вот, чат-контроль не принят еще. И вряд ли он будет принят, потому что, кстати, та же самая Германия, которая 2 или 3 раза она меняла свое мнение по поводу этого закона, вот она в очередной раз, буквально на прошлой или на позапрошлой неделе, мнение свое изменила, а по законам Евросоюза там должно принять типа 62, что ли, процента, вот там точную цифру не помню, от жителей Евросоюза. Ну, там условно, даже если соберется Франция и Германия, и еще какая-нибудь страна к ним примкнет, то это уже будет там больше 62%, и этот законопроект не будет, будет не принят. Но там есть страны, опять же, с правыми в основном правительствами, которые продвигают вот этот самый чат-контроль вот вместе с традиционными ценностями, за которые так выступает Павел Дуров. Почему он пишет это все русскоязычным, ну, да бог с ним, как бы, почему он это пишет на своем, в своем телеграм-канале, а не пишет это депутатам, для меня большая загадка. А он мог бы сыграть большую роль, кстати, в этом во всем. Ну, то есть, если бы нормально к этому подходить, вот, он мог бы сыграть большую роль во всей этой дискуссии, объяснив, как бы, с точки зрения своего авторитета, объяснив вообще, что происходит и почему это опасно. Ну, я думаю, наверное, хватит уже, просто слишком долго это все. Там про Австралию еще что-то было, про осмеливается критиковать чиновников в интернете еще раз. Там не только чиновников. Вот эти 12 тысяч посадок, так называемых посадок в Великобритании, это не посадок, это заведенных дел. И даже не уголовных, а гражданских. Ну, принято так в Европе, что когда тебя кто-то оскорбил, ты идешь в суд защищать свое достоинство. Вот, а когда ты знаешь, против кого это выступает, ты спокойно совершенно своего оппонента можешь засудить. Это вполне себе работает. Вот, и там точно так же это все.
Там ведь еще интереснее про 12 тысяч, потому что есть материалы о том, что британские журналисты сомневаются. Это не BBC какой-нибудь, который все обвиняют в том, что вот он прям какую-то повестку продвигает. Нет, это вот разные источники говорят, что они сомневаются в количествах. Ну, то есть они не сомневаются, что это происходило, не сомневаются с тем, что нужно либо не нужно с этим делать, но они сомневаются в количествах. Что тоже как бы такой звоночек.
Ну, количество не количество, но тем не менее, да, такие случаи действительно в Европе есть. Так это прекрасно на самом деле. Ну, действительно, если вот, ну, как бы человек пишет про меня гадости какие-то, я могу обратиться в суд и защитить свое, ну, как бы просто человеческое достоинство. Ну, это как бы
Если Миша
хорошо.
позволит, я вот не соглашусь с основной его концепцией, что Павлу Дурову все равно, что он не интересуется и так далее. Если посмотреть на все последние высказывания Павла Дурова, то у них был абсолютно определенный тайминг. Прошлое высказывание Павла Дурова было про то, как он отказался героически, просто пожертвовал собой и не удалил пророссийские телеграм-каналы, когда он об этом объявил в день выборов в Молдове. То есть само требование удалить канал ему поступило, когда он там сказал, за месяц, но о том, что такое требование поступило, о том, что он его не выполнил, он об этом объявил в день выборов. И мне кажется, то, что Миша говорит, что завтра как раз будет первое слушание, по-моему, Совета Европы, чего-то там, какой-то из вот их иерархии, будет слушание по чат-контролу, то у меня нет никаких сомнений, что Павел Дуров не случайно выбрал именно такую тему для своего обращения в день рождения в последний рабочий день перед именно этим голосованием. Конечно, я абсолютно уверен, что это связано, и Павел Дуров абсолютно заинтересованный меркантильный игрок здесь. И я согласен с Мишей с тем, что Телеграм иначе как средством торговли наркотиками в Европе не воспринимается. Ну так Павел Дуров на этом и играет. Он пытается сделать вид, что мы за свободу слова, мы продаем свободу слова. Вам запрещают покупать наркотики, мы вот продаем торговлю наркотиками. Вам запрещают там что-то в Великобритании, мы это продаем. И мне кажется, что это абсолютно маркетинговая история для него. И я думаю, что он прекрасно понимает, что закон не пройдет сейчас. Он прекрасно знает, что та Германия перевесила чашу весов была ключевой сейчас была страной, голоса которой повлияли на то, что закон точно не будет принят. И поэтому нет смысла никого призывать с ним бороться. Ну, понятно, что его сейчас не примут. Чего вставать, это самое, изображать из себя активиста, борца и рисковать какими-то отношениями с теми же французскими властями и так далее. Прекрасная возможность сделать вид, что вот, посмотрите, как все ужасно, давайте все вот объединимся против страшной цензуры в интернете. И именно поэтому он разослал это только европейским жителям. Я, например, не получил. Я живу в Европе, и у меня Telegram не на европейский номер заведен, поэтому я не получил, хотя я резидент Европы. Поэтому абсолютный таргетинг маркетинговый, и тема выбрана аккуратно, и слова выбраны аккуратно, чтобы не вызывать, не изображать себя влияние на голосование по чат-контролу. Но мне кажется, это абсолютно рассчитанный пост именно с целью окучить аудиторию европейскую, которая, может быть, на фоне голосования к чат-контролу чуть более толерантно, чуть более открыто будет к тому, чтобы... А давайте перейдем на Телеграм. Вот, смотрите, Павел Дуров, борец за свободу. Так что я уверен, что это все и по датам, и по темам абсолютно все не случайно выверено, и да, лицемерно, возмутительно, и все там, все там подобное. Ну, ответ, просто был вопрос еще, какую оценку мы дадим его высказыванию. Я предлагаю дать ему оценку, равную количеству опубликованных телеграммам обращений российских властей. Вот есть у телеграмма такая метрика, да, эти Transparency Reports. Там есть страна Россия, и вот сколько от России поступило, по словам телеграмма, обращений, вот такую оценку предлагаю дать. Ответ на этот вопрос – ноль. Ноль обращений, утверждает Телеграм, поступило им от российских властей. Ну, о чем можно говорить?
Слушай... Он просто не публиковал это, насколько я знаю. Там ноль, не ноль, но он просто не публиковал, он просто молчит. Там же закон...
Последняя опубликованная ноль, да. Там действительно за последний год нету, а до этого ноль. Мы прекрасно знаем, что ни одно из этих, ни то, ни другое не соответствует действительности. Ну, так вот такая оценка.
Окей. Слушай, как вот, ты явно прав с таргетингом в Европу, не просто в Европу, в Евросоюз, потому что ну, наши слушатели, наши зрители говорят, что вот человек в Исландии, в Рейкьявике не получил. И, ну, судя по всему, да, как бы, ну, что делает это вдвойне все, конечно, более интересным. И последний нюансик фактурный докину. То, что ну, у этого сообщения было четыре типа реакций. Три – это какие-то абсолютно ничего не значащие эмоции. И последний – это платные звездочки. И на одном этом посте человек заработал 342 тысячи звездочек. Я не знаю, в какую гигантскую сумму это конвертируется, но, насколько я понимаю, достаточно в большую. Ну, маркетолог от бога, тут не поспоришь.
Ну, я поспорю, потому что он и раньше получал там по 300. Одна звездочка – это примерно 1 рубль. Вот так вот считайте, чтобы вам удобнее было считать. Ну, то есть 300 там 40 с чем-то рублей, 300 тысяч рублей. Вот, на самом деле у него были посты, я сейчас прям смотрю, и в день 12-летия Telegram, хочу, чтобы продолжать там советом моего отца и так далее, вот 364 тысячи звездочек этих было получено. То есть это как бы... Ну, такое. Вот, что касается пуша именно как бы таргетированного на Европейский Союз, вот, с точки зрения маркетинга, ну, как бы, по-моему, чушь, потому что зачем проповедовать уже привлеченным? Вот, если бы он это делал куда-то, какую-то другую аудиторию, чтобы привлекать внимание, я бы в это еще поверил. Вот, нет, мне кажется, это все абсолютно было связано с эмоциями какими-то, вот, по чат-контролу, ну, как бы, короче, я бы не приписывал, да, вот какое-то такое вот Павлу Дурову именно вот такое вот желание, что типа привлечь какую-то аудиторию. Какую аудиторию можно на этом привлечь? Никакую.
Ой, ладно, давайте.
Читайте на Медиазоне расследование о том, как устроена торговля этими звездочками в России, через какие юрлица и кто владеет, какой друг Павла Дурова за этим стоит. И мне кажется, важно обратить внимание просто на то, что ну, сервис Tribute, который принадлежит тем же самым владельцам, которые продают эти звездочки, вводит просто откровенную цензуру. Пока Павел Дуров рассказывает нам о том, как надо бороться с чем там, с Digital ID в Великобритании, его вот эта прокладка по продаже звездочек просто приходит к российским медиа и говорит им удалить посты про ЛГБТ-персон. Ну, спасибо, Павел Туров.
Что ты борешься, главное. Нет, еще хотел бы в завершении этой темы, наверное, потом сразу перейдем к другой, в завершение темы, хотел бы сказать следующее. Несмотря на это, Telegram является сейчас, по сути дела, единственной незаблокированной и незацензурированной платформой в России, вот, за что мы его любим и уважаем. Вот, это разные немножко вещи. То есть иметь какой-то IT-продукт и быть по жизни лицемером, это, наверное, разные какие-то вещи, они находятся в разных плоскостях. Вот, Telegram сейчас важен для буквально вот для нас, для всех, да, вот, поскольку является очень важной инфраструктурой и очень важным сервисом по донесению правды до россиян. Уж как они там это смотрят, это отдельная история, но другой платформы и у нас нет. Вот, и если Telegram будет заблокирован, мы понесем буквально серьезные убытки в том числе.
Ну, это вопрос, вы хотите полное отключение Telegram в России или бот умного голосования? Ну,
лицемерие.
Telegram выгоден российским властям в том смысле, что они вкладывают огромные деньги в сетки ботов, в пропаганду. Они вкладывают, ну, куча людей, куча бюджетников пасется вокруг этой кормушки, и поэтому, мне кажется, ожидать, что... А вот Telegram заблокируют за там какую-то излишнюю смелость. Ну, мне кажется, в ближайшее время это невозможно. Я не могу сказать, что его прям совсем не контролируют, в смысле. Мы знаем, что замедляют звонки в Телеграме. Не надо ну, в смысле, российские власти считают, что не надо созваниваться через Telegram, созваниваться там через Messenger Max. Если бы Messenger Max взлетел, если бы он был бы популярен, ну, заблокировали бы Telegram спокойно. А так, мне кажется, Павлу Дурову в этом смысле нечего бояться. И опять же, возникает вопрос... А зачем Павел Дуров ездит в Россию? Мы же знаем из утечек перемещений российской границы, что Павел Дуров посещал Россию. Зачем он это делал? Точно ли Телеграм безопасен в смысле, что не подконтролен? Или есть какие-то договоренности, мол, ну, это мы разрешаем, а что-то мы не разрешаем? Ну, то есть, мне кажется, есть много открытых вопросов, и говорить так, что прям Телеграм это серебряная пуля и это наше спасение. Да, Telegram – самая большая площадка, которая сейчас есть у независимых медиа. К сожалению, с Ютубом все плохо, и это факт. Но мне не кажется, что он настолько не подконтролен. И мне кажется, здесь просто еще дополнительное лицемерие в смысле борьбы за права там, цифровые права в Европе на фоне того, что Павел Дуров... Он, я не знаю, он больше не российский гражданин, но, очевидно, имеет тесные связи в любом случае с Россией, с российским рынком. И для нас, как российских граждан, конечно, это самое главное. Поэтому мы, мне кажется, справедливо совершенно пихаем ему в панамку, что называется, за то, что Павел Дуров, а где в твоем посте Россия, и где в твоем посте все, что мы пишем и происходит.
Раз вы уже несколько раз намекнули на одну из наших не менее любимых тем, то давайте перейдем уже к гигантскому слону в этом помещении под названием Макс. Максимальный такой слонера, наш слонера, как говорится, простите. Тут приходит, ну, вообще про Макс прилетают новости непрерывным потоком. И это новости супер разнообразные, начиная от того, что, смотрите, в Максе появилась новая уникальная функция, и впишите ее, и заканчивая тем, что в тот момент, когда обязали маркировать абсолютнейшим образом всю рекламу, обязали маркировать все каналы с больше, чем 10 тысяч подписчиков в реестре, что они находятся, все YouTube-каналы, все Telegram-каналы, всем блогерам, ВКонтакте, неважно, вы должны быть. В Максе этого нету. Макс сам рекламируется. Ну, утекали материалы по Максу о том, что они обращаются к блогерам, чтобы те не помечали свою рекламу как рекламу. И так рекламируется Макс, который сделан на бюджетные деньги в том числе. Вот такая вот любопытная ситуация, на самом деле, складывается вокруг Макса, и как постоянно набрасывают новые и новые вещи. Смотрите, вот теперь вот Макс — это уникальная вещь, в которую будет ваш цифровой паспорт. Ну, про цифровой паспорт говорили уже давно, мы пропустили этот момент, ну, потому что он на самом деле не критичен. Но что интересно, внезапно вкусвилл, пятерочка, по-моему, магнит, еще какие-то сети, да, в общем-то, неважно. А решили, что продукты, которые с маркировкой 18+, ну, там, алкоголь, сигареты, ну, все то, что мы не одобряем на самом-то деле, теперь можно продавать людям, которые подтвердят свой возраст с помощью приложения МАКС. Ну, потому что там вот ваш цифровой паспорт. С одной стороны, это выглядит, конечно, как интересная вещь. Ну, потому что, ну, будем честны, в Украине, где я жил, у украинцев есть ДИА. Это приложение, которое создано государством, и в котором ваши документы украинцев, права, аналог паспорта и многое-многое другое. И тут, казалось бы, вот, пожалуйста, прекрасно, но как-то все это выглядит феерично и лицемерненько, и, опять же таки, звучит так, как будто, ну, мы не смогли заставить вас по-хорошему в МАКС зайти, просто перейти на него. Так смотрите, вам теперь паспорт с собой не нужно носить, чтобы алкашку покупать. Ну, вот, на мой взгляд, звучит так. Как прочитаете вы, я хочу послушать с удовольствием.
А давайте я начну и подброшу Мише дровишек, чтобы он особо злой был потом. А мне кажется, что это абсолютно логичная вещь. И сама идея того, что в России паспорт — это бумажная книжка, это абсолютно дикость прошлый век, и непонятно, почему до сих пор цифровой паспорт не введен. И в том числе, конечно, глупость, когда у людей требуют как некое отдельное устройство, карточку или бумажку для того, чтобы подтвердить свою личность, при том, что тот же самый паспорт, например, российский загранпаспорт, в нем есть, если я не путаю, RFID-метка в нем встроена, и эта RFID-метка читается, ну, наверное, или NFC-метка, эта метка читается мобильными устройствами, то есть можно, например, валидировать свою личность, приложив телефон к своему загранпаспорту. Это работает, и вот есть приложение «Госключ», которое тоже интегрировали в Messenger Max. Но есть такое приложение, этим можно было пользоваться. Почему это не сделано было, я не знаю, 10 лет назад для обычного российского паспорта? Это просто большой вопрос к российской бюрократии. Это, конечно, прошлый век. Мне кажется, что главная проблема здесь вовсе не в том, что это появилось в Messenger Max, а в том, что это сделано абсолютно такими монополистскими методами. Да, есть ДИА в Украине, есть во многих странах есть альтернативы. Я живу в Чехии. В Чехии это называется identita občana, идентификация гражданина. В чем она очень классная? Тем, что она не монополизирована. На куче сайтов, на госуслугах местных, во всяких приложениях можно залогиниться через эту штуку, и этот логин не принадлежит как бы одной конторе. Он не принадлежит, там, не знаю, только вот, не знаю, чешским госуслугам. Есть целый ряд провайдеров, и это провайдеры очень логичные. Например, это банки. Банк уже идентифицировал, вы прошли KYC в своем банке, и почему бы вам не идентифицировать себя через банк? Я вот этим, например, пользуюсь. И есть целый ряд, там, не знаю, может быть, десяток, может быть, даже два десятка этих провайдеров, и это единая система. Ты приходишь, я не знаю, ты подаешь заявление о, не знаю, покупке разрешения на парковку. И ты можешь подать этот запрос в любое учреждение, идентифицироваться онлайн через банк, через какое-нибудь приложение, через официальные госуслуги, приложив свою официальную карточку. Но что классно, что есть много разных способов. И нет такого, что, во-первых, что один какой-то из этих сервисов упадет, что один какой-то из этих сервисов утечет, что этот сервис может навязывать тебе какие-то услуги. И мне кажется, главная проблема вот в Messenger Max не в том, что эта услуга появилась. Конечно, она должна была появиться 10 лет назад. Но это просто бред, что мы обязаны носить в России паспорт, показывать его, и очевидно, что подделать его или там изменить нам что-то гораздо проще, чем в цифровой подписи со всеми возможными средствами шифрования и так далее. Но мне кажется, главная проблема в том, что единственный способ сейчас в России это сделать — это через этот мессенджер. Очевидно, что это узурпация, монополизация потоков данных, которая, конечно, российским властям выгодна. Конечно, им удобно, в том числе и для продвижения мессенджера Max, для того, чтобы можно было людей там шантажировать, я не знаю, каким-то образом навязывать им не знаю, навязывать им эти цифровые услуги, что, мол, у вас нет альтернативы, мы принимаем только цифровой паспорт в мессенджере Max, больше никак. Естественно, это все плохо. Поэтому мне кажется, что правильным решением было, и когда они, и тут просто еще отсылка к китайской модели, но на самом деле в китайской модели нету такой монополизации, там есть несколько конкурирующих между собой платформ, и WeChat не является единственной такой платформой. Да, там через него можно делать все то же самое, через него можно себя идентифицировать, но есть альтернативные площадки, и по идее, насколько я понимаю, в Китае там те же самые госучреждения обязаны принимать любой из этих сервисов. И было бы прекрасно, если бы там российские власти разрешили идентифицировать себя любым из этих возможных способов. У тебя есть, не знаю, симка Билайна, сейчас все симки правильно пытаются насильно привязывать к, там, к паспортам, не больше 20 симок на человека, не больше того, не больше всего. Отлично, вы уже это сделали. Так разрешите людям показывать свой, там, не знаю, номер телефона для идентификации или еще какими-то такими способами. Сделайте так, чтобы любая контора, которая уже проверила человека, могла выступать вот этим посредником для идентификации. Вот это было бы отлично, и не было бы, и было бы всем удобно, и не было бы такой узурпации контроля, как с мессенджером Max. Поэтому главная проблема, мне кажется, здесь именно в этом, а не в том, что наконец-то услуга, которую нужно было ввести 100 лет назад, вдруг появилась именно в нем.
Набрасывать как бы тут нечего, совершенно с Давидом согласен. Вот. Ну, могу только объяснить, почему не сделали там какие-то карточки, и почему в российском паспорте нет вот этого NFC-чипа. Ответ простой, технологии, да, не умеют делать чипы. Вот. И эти чипы закупаются. Есть завод, который изготовляет, Микрон он называется, который изготовляет эти карточки, какие-то чипы, но они, по-моему, все используются. Даже сим-карты, насколько мне известно, не умеют до сих пор делать в России.
Ну, была в 2022 году проблема, что чуть ли не сказали, сейчас все паспорта перестанем выдавать, и чего да. Карточки на метро проездные, мол, чипов нет, но они решили...
Да-да-да, вот на метро они умеют делать, а вот на сим-карту уже не умеют. Ну, там разная криптография, разные эти все вещи. Вот, в Германии тоже есть такой аналог удостоверения, электронного удостоверения личности, он называется Bund-ID. Вот. И когда вот тебе дают вот эту карточку в НЖ, в ней, это, собственно, чип включен, и ты можешь этой карточкой тоже как просто ну, проводить где-то, да, просто как бы регистрироваться, и там какие-то необходимые данные с этой карточки считываются. Вот. Не знаю, я давно в другом возрасте, чтобы там предъявлять документы при покупке алкоголя. Вот. Не пробовал это в магазинах, не видел это все в Германии, но здесь нравы попроще, вот этих во всех шпателях, по-моему, продают кому угодно. Вот. Хотя пьяных подростков я при этом не видел, да, на улице валяющихся, как в России. Вот. Совершенно согласен, что вообще-то это госуслуга. Почему она оказывается через какой-то левый абсолютно продукт, вот, не государственной компании, я не очень хорошо понимаю. Вот. Почему это все делается именно как-то таким вот ну, монопольным буквально, даже не знаю, какое слово-то к этому подобрать, монопольным таким способом, не понимаю. Точнее, я понимаю.
Слушай, можно я тебя даже тут уточню? Она не просто, ну, это не просто госуслуга, которая делается через левый продукт, это госуслуга, которую ты подтверждаешь на госуслугах, но пользоваться подтвержденным. Ну, то есть, это не Макс подтверждает, ну, как Давид правильно сказал, во всех странах, я жил в Литве, смарт-ID, с помощью которого можно было войти в налоговую, в много куда. Чтобы его получить, нужно было прийти в банк. В любой банк. Ну, за исключением каких-то мелких, которые B2B только, для бизнеса. А тут, вы просто вдумайтесь. Ситуация супер веселая. Все расходы на то, чтобы тебя удостоверить, берут на себя госуслуги. Время, специалисты, все на госуслугах. Но пользоваться этим можно только в Максе.
Я не знаю, а можно ли через приложение госуслуг сделать такую идентификацию? Вот. Я просто не
нужно.
Знаю.
Нужно. Мне кажется, нет. Это не вопрос, можно ли. Конечно, нужно. В чем смысл этого приложения, если в нем этого нельзя сделать?
Нет, если она не сделана в госуслугах, но при этом сделана в Максе, мне кажется, тут какие-то вопросики все-таки возникают. Вот еще раз верну вот к тому самому диалогу по поводу вот этой всей идентификации, о том, что на самом деле как бы повсеместное внедрение всех этих сервисов это ведь палка о двух концах. Да, это удобно. Показал, типа, да, и прошел, купил себе там пачку сигарет. Вот, отсканировал, просто отсканировав QR-код. С одной стороны, да, это удобно. С другой стороны, это же можно все будет привязывать к вашей личности, это можно все будет как-то отслеживать. Сколько сигарет вы покупаете, какой алкоголь, как часто. Вот, это все можно записывать и хранить где-то. А потом можно, например, таким образом кому-то отказывать по какому-то определенному признаку. Ну, вот как я, как пострадавший как раз, тот самый человек, которого выписали из госуслуг. Ну, как выписали? Мне отозвали сим-карту, я не могу подтвердить второй фактор. И это было до того, как появился вот этот способ второго фактора через TOEP. Вот, кстати, настоятельно рекомендую от госуслуг зайти там сейчас, да, и привязать вот этот Google аутентификатор, по-моему, он это тоже может делать, там какие-то другие приложения есть. Настоятельно рекомендую, потому что вас отзывают, там этот вопрос стоит по поводу отзыва сим-карт, вот если вы не заезжаете долго в Россию. И, в общем-то, все. А у меня сим-карту отозвали достаточно просто, я не мог за нее заплатить, потому что у меня было на банковском счете, у меня сняли все деньги, сколько у меня там лежало как раз с расчета, чтобы я как бы как-то платил этой связи. А все карты заблокировали, я просто не мог тупо оплатить. Мог бы, конечно, попросить кого-то оплатить за меня, но как-то вот не догадался. Ну и потом у меня террористическая статья, вот, и как-то человека, который заплатил бы за меня за мобильный телефон, я подставлять не очень хотел. В общем, вот, и меня лишили доступа к этим самым госуслугам, и я теперь не могу, например, заказать справку о несудимости. Но я понимаю, что у меня эта справка, скорее всего, мне не дадут, потому что у меня есть какая-то судимость, с одной стороны. С другой стороны, таким образом, можно, ну, дискриминировать довольно большую часть людей. Сходил на митинги, на какие-то, зафиксировали вот и все, поставили галочку госуслуга, все, вы не получаете, например, пособия какие-то детские. Вот, еще что-то сделали, штрафы получили, да. Это, вот мы сейчас как бы на это все смотрим, но это ведь к этому все идет. Вот, штрафов там, не знаю, получили каких-то, и все, и вот вас опять дискриминировали по какому-то признаку определенному. И сам это вот такой, опять же, слон в этой посудной лавке, это вот эти электронные повестки. Вот вам, пожалуйста, способ дискриминации буквально по какому-то признаку. То есть вот человек, которому он ни сном, ни духом, ему прислали какую-то эту самую повестку, и его тут же лишают гражданских прав, вплоть до лишения прав водить автомобиль. Это все делается с помощью вот этих информационных систем. Так что, с одной стороны, это действительно удобно, когда у вас есть вот такие вот способы идентификации, аутентификации и так далее, и вы можете там не таскать с собой паспорт. Это прекрасно, все это отлично, но в той же Великобритании вот эти все споры общественные идут не просто так. Там люди просчитали, какому в итоге заключению, да, это все может прийти.
Можно я
Но
тут...
тут еще проблема, мне кажется, публичности всех этих информационных систем, того, как они между собой взаимодействуют, потому что, ну да, я могу так за Мишей придумать далеко идущие планы, и там у нас есть система ЕГАИС, которая буквально каждую бутылку отдельно отмечает отдельным идентификатором, и можно будет потом, например, выгрузить все прям номера конкретных бутылок, купленных человеком. Конечно, это можно сделать будет. Поэтому, мне кажется, здесь просто вопрос еще того, что мы, как граждане, вообще понятия не имеем, как между собой внутри взаимодействуют эти системы, и какими данными они обмениваются. Иногда это приводит к абсурдным ситуациям. Я помню, что в Петербурге не могли... В Петербурге ввели систему оплаты парковок обязательной в большей части города несколько лет назад. И несколько лет она работала, ну, как бы вхолостую, потому что никого не могли оштрафовать, потому что система введена, паркоматы стоят, миллионы денег потрачены, а не налажен, нету документа, который бы описывал внутренний обмен информацией между, ну, как бы, департаментом транспорта, я уже не помню, как он там назывался в Петербурге, и МВД. И МВД не сообщает департаменту транспорта имена людей, которым принадлежат номерные знаки. И все. И 2 года система просто не могла никого штрафовать, потому что это вообще не существовало. Поэтому и мы не знаем, как граждане, какие вообще существуют эти договоренности между системами, как они обмениваются, чем. Когда я показываю где-то паспорт, кто, в каком виде, как это хранит, куда передает и так далее. И примеров таких, ну, в смысле, без такой публичности можно придумать какие угодно дистопичные планы и картины, Мне кажется, просто главное это требовать именно прозрачности. Потому что, ну, нет смысла бороться с прогрессом. Понятно, что все эти системы будут появляться, у каждого ведомства будут появляться, они все будут мочь трекать все больше и больше наших данных, и тут просто важна возможность гражданского контроля. В этом я абсолютно согласен, и мне кажется, в России его просто нет в современном виде, и тот же реестр повесток, вот буквально сейчас проходил хакатон «Уйдите лесом». Я надеюсь, что чего-то получится по его результатам понять больше про тот самый реестр повесток, но по факту мы не знаем, с кем они могут взаимодействовать, за кем они, как они могут следить, как они могут инфорсить вот те ограничения. Ограничения очень серьезные на призывников. И появляются, например, слухи, появляются новости, что человек оформляет кредит, и через несколько секунд ему приходится уведомление о том, что вам пришла электронная повестка. Скорее всего, это совпадение. Ну, россиян много, людей, получающих повесток, много, и кто-то из этих людей получает повестку после того, как взял кредит. Так бывает. Но это вызывает очевидный вопрос. А куда вообще могут сообщать? Какие органы вообще смогут в реестр повесток чего-то сообщать? И какие органы сам реестр может сообщать сведения о людях? Какой обмен возможен? А если я бы вот показал QR-код из мессенджера Макс, купил бутылку алкоголя, и говорят, ах, вам 18 лет исполнилось, получать электронную повестку прямо на кассе. Возможно ли такое? Черт его знает, мы не знаем, никакого контроля, никакой публичности нет. Поэтому я бы топил в первую очередь именно за гражданский контроль просто за этими системами, а прогресс, ну, что делать?
К слову говоря, так защищу это все. На самом деле мы знаем, как они обмениваются между собой информацией, эти все ведомства. Там есть такой СМЭФ, вот это в рамке стандарта, система межведомственного СМЭФ, электронного взаимодействия, по-моему, так это называется. То есть погуглите, там уже какие-то версии у них уже, насколько я помню, сейчас там вторая была, я из России уезжал, была вторая, сейчас, по-моему, уже даже третья версия этого самого СМЭВа. В общем-то, это не может существовать. Ну, то есть представьте себе, что там те же самые менты, да, какие-то как-то общаются еще с кем-то, и если это не регламентировать, они там не наобщаются, просто одни скажут, типа, мы вам ничего не дадим, идите нафиг. Вот, но есть еще одна угроза, вот, я такой мостик тоже хочу как бы прокинуть к следующей нашей теме, что помимо того, что какого-то вот такого злобного воздействия, да, вот буквально по бритве Хенлона, да, когда не надо обвинять людей в плохом умысле, они просто идиоты, вот, а происходят какие-то, ну, вообще, как бы проблемы. И давай мы сразу перенесемся географически в такую страну, которая называется Южная Корея. Вот. И в Южной Корее, на самом деле, не на этой даже неделе произошло, а произошло гораздо раньше. Вот. 26 сентября это случилось, около 20:20 по местному времени, в дата-центре NIRS. NIRS – это национальный информационный, National Information Resource Service, как перевести это, типа национальный информационный ресурсный центр, наверное, как-то так это перенести. Случился пожар. Вот, и к чертям сгорели все корейские госуслуги. Вот, там сейчас идут разборки на эту тему, они довольно интересны с технической точки зрения, почему произошел пожар, как это вообще произошло, и почему так случилось, что буквально там сколько-то, почти 800 терабайт, почти петабайт данных, сейчас, подождите, я сейчас...
Да-да,
аж почти петабайт. Аж сам офигел эта цифра, хочу посмотреть, сколько там данных
это,
пропало.
Это очень-очень-очень-очень много нулей. Перевожу для наших слушателей.
Да, 858 терабайт данных, объем утерянных данных это оценивается. Ну, то есть это буквально на всю Корею, сколько народу там живет. Сколько, кстати, в Южной Корее народу живет, не помню. По-моему, около 60 миллионов. Я знаю, что она побольше, в два раза больше Северная Корея, а в Северной Корее 27 миллионов.
50 миллионов.
Вот, где-то так. Ну, то есть, вот представьте себе, там, то есть, набраны были все эти данные, вот, и вот вам дата-центр сгорел. В итоге до сих пор они восстанавливают, сегодня 12 октября, они до сих пор, то есть, это уже больше двух недель прошло, и восстановили там, дай бог, треть вот этих всех сервисов, которые, в принципе, начали работать. Особенно пострадали, ну, собственно, сами чиновники, да, поскольку у них там много все на этот документооборот было завязано, это все в электронном виде, они просто потеряли буквально всю свою работу за многие годы. И это прям страшная штука. Вот. И я понятия не имею, как в России это все устроено, каким образом, есть ли там какие-то стандарты вот этих всех дата-центров. Вот. Но опять же, по опыту работы своей в телекоме я могу сказать, что и там проблем-то хватает. Я участвовал в одном таком большом шатдауне, как бы непосредственно, что называется, Уралсвязинформ уронил, это, господи, год какой был, я уже не помню, в десятых, по-моему, еще годах, уронил не дата-центр, а там скорее узел связи у Сбербанка, и в итоге там в четырех регионах перестали работать банкоматы как раз в момент выдачи пенсии. Вот, это прям было жестокое такое, жестокое прям было событие, вот, потому что там головы полетели только в путь. Вот, с одной стороны. С другой стороны, я могу себе представить, что если уже в Южной Корее такое отношение, вот, то уж в России-то как к этим данным относятся, я даже себе представить не могу. Вот, что случилось в этом самом... опять я забыл это слово. НИРСе южнокорейском. У них был дата-центр, и дата-центра ему положено, да, что на случай какого-то сбоя с энергетикой у них там стоят источники бесперебойного питания. Так вот, эти источники бесперебойного питания стояли очень близко к самым стойкам серверов. Очень близко, это там в пределах 60, как написано, сантиметров. И возгорелась литий-ионная батарея, у них такое случается иногда. Вот, загорелась батарея, за ней она, ну, как бы выделение тепла, она за собой потащила другие батареи, и, в общем-то, начался пожар. А поскольку это все рядышком, сервера также пострадали. Вот такая вот история, не знаю, что коллеги думают, что на эту тему скажут.
Слушай, можно я быстро вклинюсь? Я как человек, который очень много лет в IT и неоднократно аудировал крупные IT-компании, реально крупные IT-компании, иногда ты техническим директором приходишь и буквально вот так вот тыкая их лицом в стол, объясняешь, что вы должны хранить вне помещения хранить бэкап. Это означает, что ты не из одной комнаты в соседнюю перенес, а ты увез в другое здание. Но не ты лично, потому что у тебя есть право его расшифровать, а тот, у кого права нету, потому что вдруг с тобой что произойдет, а вдруг заберут. И вот это вот нужно объяснять людям, которые финансово заинтересованы в каждой копейке. А тут бюрократ. Точка.
Действительно странная штука. Вообще, ну, типа, в таких вот важных на самом деле системах там не просто используется, ну, типа, вот это резервное копирование, когда это все находится, резервная копия хранится там в том же дата-центре. Опять же, там некоторые проекты, в которых я участвовал, мы делали там, типа, очень защищенные всякие хранилища, да, которые находятся буквально в разных городах. Ну, вот в Екатеринбург и Челябинск, например, да, какой-то у нас был клиент, вот, которому строили два одинаковых абсолютно дата-центра. Вот, один находится в Екатеринбурге, другой в Челябинске. Я не помню, кто это был клиент, но какой-то важный, какой-то, если не военный, то кто-то вот научный, по-моему, какой-то был институт. Вот, он говорит, у нас важные данные, которые мы там накапливали десятилетиями, вот, и нам важно, как бы, чтобы эти данные сохранились, у них там был какой-то бюджет определенный, вот мы строили эти все вещи и обеспечивали, чтобы вот эта вот синхронизация этих всех дата-центров, это, опять же, десятые годы, там, вот, тогда не было таких технологий, как сейчас, это было очень сложно. И я, ну, как бы, для меня шок на самом деле, что Северная Корея, в Северной, господи, простите, в Южной Корее, конечно же, таких элементарных вещей не знали. И ну, видимо, там, наверное, головы-то точно полетели. Вот и тут я не посмотрел.
Там у них уже обыски прошли, ну, так сказать, южнокорейские полицейские действуют тем же методом, что полицейские где угодно, пришли сразу с обысками. И я, ну, их в первую очередь там интересовал вопрос, а как у вас вообще пожар случился, как я понял. То есть они пока не интересовались тем, кто такой умный был, кто решил не делать бэкапы, да, в другом дата-центре. И я так понимаю, что там, ну, мой опыт в IT тоже многолетний, но он в первую очередь все-таки касается разработки, и, конечно, в разработке больших проектов стараются, конечно, разносить все по нескольким дата-центрам. И если вы посмотрите любые большие облачные сервисы, там Amazon, например, одна из первых опций, которые там есть, это выбор регионов. И все крупные проекты, даже не очень крупные проекты, они обычно заводят там копии всех ресурсов. И это делается зачастую автоматически там на западном и восточном побережье США. В том числе для на случай каких-то шатдаунов, какой-то разрыва связности. И в том числе на случай, если у вас сгорит дата-центр на восточном берегу, чтобы у вас хотя бы на другом берегу что-то было. Поэтому да, конечно, с точки зрения даже разработчиков, мне тоже это невероятно все звучит безумно. И если у вас столько значимой там... Там просто еще есть у Южной Кореи, как оказалось, есть несколько тиров, так сказать, важности, общественной важности этих сервисов, и они потеряли, что, две трети от тир-1, самых значимых каких-то жизненно необходимых из этих сервисов, и половину там тир-2, и какую-то еще долю тир-3, и... Ну, все это звучит абсолютно безумно, абсолютно халатность. И, конечно, там понятно, что сейчас будут уголовные дела, обыски, и кто-то сядет за то, что это все так происходит. Мне кажется, здесь просто интересный вопрос, а как вообще в этом можно навести порядок? В том смысле, что мы знаем, ну, ответ на вопрос, как это происходит прямо в России, но мы тоже видели примеры, когда что-то такое происходит с российскими сервисами. Совсем недавно произошла хакерская атака на Газправосудие, систему, обслуживающую все российские суды. И это не только сайты с решениями, а это весь внутренний документооборот. Это у них есть такие виртуальные рабочие станции. Это, то есть, в браузере, ну, Word офис в браузере, который хостится вот этой единой системой. И все секретари всех российских судов сидят вот в этой штуке. И хакерская атака привела не просто к тому, что там, ну, отключили систему, потом пришлось с бэкап восстанавливать. Нет, они привело к тому, что было уничтожено огромное количество инфраструктуры, которую оказалось, по словам чиновников, невозможно восстановить. Как это возможно? Опять же, вот в концепции не хранить все в одном месте, делайте бэкапы, делайте копии в других центрах и так далее. Как это возможно? Как возможно, что они не могут восстановить систему, которая, ну, не звучит как что-то не rocket science, да? Это не какие-то ядерные исследования там у них. Это документооборот, перекладывание бумажек. Как это невозможно восстановить? И до сих пор, то есть сейчас система приведена в рабочее состояние, карточки, грубо говоря, вернулись на сайты и все такое, но они утверждают, что часть этой системы, публичная часть этой системы, у них была такая база судебных решений, вот эта часть уничтожена и не подлежит восстановлению. И как это вообще возможно? В смысле, ну, естественно, так не должно быть. И вопрос, а кто вообще должен за ними убираться, кто должен следить, должна быть какая-то, не знаю, цифровая прокуратура, которая, цифровой здравнадзор, который приходит и проверяет, что вы руки моете перед операцией хирургической. Ну, то есть, или, ну, должен быть гражданский контроль, опять же, гражданский контроль за всеми этими государственными цифровыми сервисами, но понятно, что в России бессмысленно такого контроля ждать, в Южной Корее удачи им, что называется, а по-хорошему, ну, да, кто-то должен приходить, какие-то эксперты, я не знаю, НКО, проводить независимые аудиты и, ну, сажать людей, которые жизненно необходимые государственные сервисы делают вот
Я
так вот.
тебе скажу, кто это все должен делать. Вот. Вообще-то есть там, ну, куча на самом деле всяких разных ведомств, которые как раз занимаются именно тем, что они контролируют исполнение этих вещей. В телекоме, не поверишь, этот орган называется Роскомнадзор, например. Вот. Это они получают, вы должны для того, чтобы сдать узел связи, вы должны принести ему там кучу бумаг, вот, которые подтверждают, у которых есть стандарт определенный. Вот здесь дублирование, вот здесь вот это вот, все вот эти проекты. Это тоже мы возили эти все, там, каждую, задача каждого узла связи, это обходилось там, не знаю, там, коробками бумаг. То есть вот этот принтер работал несколько часов для того, чтобы просто всю документацию написать, напечатать, ее надо было подписать, прошить, пронумеровать, уложить вот это все, это огромная работа на самом деле.
Ну,
Вот,
подскажи, а ты считаешь, что они являются специалистами в этой области? Что они вот... Нет, я понимаю, что они требуют что они требуют от вас коробки, шкафы бумаг. Они являются достаточно компетентными, чтобы
они
выносить
сами
требования и
работают.
контролировать их?
Да, они же не сами работают. Там есть научно-исследовательские институты, которые эту документацию как бы, ну, как бы составляют, делают, да, то есть они сами по себе просто контролируют, да, то, что это исполнено. Там есть определенные регламенты, которые, в общем-то, это все регулируют. Вот, и сути дела, вот эти чиновники, которые занимаются, они просто должны по этому регламенту пройти, поставить все чек-листы, проверить, вот у меня есть документы, вот у нас есть бумажки. Естественно, они не вникают туда куда-то глубоко, никому это нафиг не надо. Главное, чтобы это вот все было проведено по каким-то вещам. И там есть еще такая организация, есть ФСТЭК, Федеральная служба технического и экспортного контроля, которая тоже занимается этими всеми делами. Плюсом ко всему есть еще сертификация, например, какая-то. И есть, опять же, много всяких разных учреждений, которые занимаются, ну, вот, на добровольной, что называется, основе, добровольная сертификация, вот это там стандарт и ISO, вот эти все наверняка все слышали, да. То есть на самом деле там огромная бюрократическая машина, которая вообще-то в России есть. Вот, другое дело, что это, безусловно, это какая-то полностью подчиненная одному и тому же, в одной и той же вертикали организация, если им сверху скажут, вот у этих примите, как получилось так, что у Макса есть доступ к вот, ну, как бы госуслугам, да, а ни у кого больше нет. Ну, как так получилось? Ну, вот эта вот вертикали сработала. И когда у вас есть отдельно судебная власть, когда у вас есть отдельно исполнительная, отдельно законодательная, и, естественно, есть какой-то общественный надзор, вот это самое средство массовой информации в виде четвертой власти, вот, когда эта вся, вот эта вся система работает, вот тогда эти все вещи работают. Как только вы убираете какую-то одну штуку, вот это все начинает сыпаться. Вот поэтому я не удивлюсь, что если в России вот эти все самые госуслуги когда-то точно так же, как в Южной Корее, завалятся, я вот совершенно этому не удивлюсь. И это может быть и специально, и не специально, и стечение обстоятельств. Вот, потому что, ну, просто слишком все это централизовано, все зависит буквально вот от этой самой вертикали власти, где люди, ну, безусловно, коррумпированы. Здесь украли, здесь забыли, здесь, а вот давайте быстрее сделаем, тут вот какие-то интересы устроены, вот, давайте эту бумажку подпишем, не читая, вот, и все это заканчивается чем? Вот, и как бы, ну, не знаю, как бы молиться, наверное, это каждый день, потому что эти же самые люди обслуживают атомные станции, обслуживают какие-то другие объекты повышенной опасности и так далее. И это прям вещь-то нехорошая, надо сказать.
Ждем заголовок завтра, что Михаил Комарев, если бы Южная Корея был Роскомнадзор, у них все было бы хорошо.
Давайте я напомню вовремя в конце эфира, что нужно было поставить лайки еще в самом начале. И чтобы вас простимулировать, я вам расскажу, что у нас еще была заготовлена интереснейшая новость про то, что большая часть утечек важной информации сейчас происходит через ИИ, потому что люди избыточно ему доверяют. Но про эту новость мы не успели поговорить. Зато я, ну, чтобы простимулировать ваши лайки, расскажу одну байку про тот самый Микрон, про тот самый электронный документооборот и прям в тему всех сегодняшних разговоров. Ну, вы знаете, в России выпускаются микросхемы, выпускаются микросхемы. И на российских микросхемах должна быть соответствующая маркировка. Ну, то есть вот эти вот КП-4 и прочие буковки, циферки. Кто помнит, как логическое И зовется, тот стар, как я, и должен тоже принять свои таблетки перед сном. Так в России очень интересно устроен на самом деле процесс получения этого индекса, этого номера. Может быть, что-то за последние лет 8 или 7, как я не нахожусь в сфере микроэлектроники, изменилось, но раньше нужно было прийти на завод Дайтон. Ну, это даже не завод, ну, Дайтон, он тоже в Зеленограде, рядом с Микроном, ради с тем местом, где выпускался Заяц тот самый, ну, и Волк, ну, погоди, игра. И нужно было зайти в защищенную комнату, в которой стоял единственный компьютер, не подключенный ни к чему. Там стоял Windows XP, на тот момент уже не только морально устаревший, но и неподдерживаемый. К нему был подключен единственный принтер, разрешенный принтер. Ни сети, ничего. И там была Excel-табличка. В эту Excel-табличку нужно было вписать, какой завод, точнее, какой разработчик микросхемы получает какой номер, что это будет за микросхема, и распечатать бумажку. Вот так вот в России выглядит иногда документооборот, который, ну, на самом деле достаточно важный. А мы тут пытаемся рассуждать про то, что они что-то там понимают. Ну, честное слово. Ну нет, ну я еще раз говорю, как вот
Ладно,
дай.
Денис, не усложняй. Вот. Дураки дураками, вот, но мыло не едят. Вот.
Это
Учились мы
правда, это
учились
правда.
мы все в тех же самых вузах, вот, и если бы не вот эти все ситуации, может быть, я отработал в каком-то тоже чиновником каким-то сейчас там же. Вполне себе возможно было, у меня был такой трек карьерный. Вот. Другое дело, что вот это все, что было накоплено там последние 20 лет, собиралось, это все разрушается, и это ну, какой-то совершенно принимает, начинает принимать вид необратимый. Вот это на самом деле пугает. Вот я как бы совершенно искренне говорю, вот не хотел бы, чтобы там действительно какие-то станции взорвались, я не хотел бы, чтобы и люди без связи оставались, но, к сожалению, они ну, сами же это портят. Ну, то есть, условно, те же блокировки, да, от которых там многие все страдают, ну, вот, как бы, ну, замедлили YouTube, да, кому лучше-то сделали? Ну, вот мы сидим, общаемся в этом YouTube, да, вот либерахи там между собой что-то там как бы разговаривают. А большинство людей, вот те, кто не смотрит точку, они об этом могут и не узнать, вот, о чем-то важном и полезном. Не только же точку, это же буквально ограничение людей доступа к информации, это же влечет за собой буквально экономическое отставание, это замедляется научное развитие, это много чего куда влияет, культурное развитие. Вот если отключить совсем интернет, а как вы будете смотреть американские блокбастеры, индийские блокбастеры даже, как вы будете смотреть, болливудские какие-нибудь.
Китайские
Вот.
блокбастеры, простите.
Китайские, да, ну там тоже, в общем-то, как бы мир-то большой, огромный, он красивый, интересный, вот, и если от него отгородиться вот такими всеми вещами, другие-то люди вперед пойдут, а вы на месте останетесь.
И корейские дорамы. Да, с вами была Точка. Это было прекрасное место, чтобы напомнить вам про то, что у нас есть Breakfast в VPN, как в Россию, так и из России. И вам, кто не в России, мы напоминаем, что есть VPN для подключения к тем самым чертовым госуслугам. А тем, кто в России и видит нас, просто порекомендуйте своим знакомым хороший VPN, чтобы они тоже смогли в следующей неделе прийти и послушать программу «Точка». А сегодня я должен сказать спасибо Давиду Френкелю. Обязательно вы и так подписаны на Медиазону, но все равно ссылочка есть в описании. Медиазона One Love. А Михаил Климарев, обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «За телеком». Вот мы ругаем, конечно, Дурова из отдела, но на телеграм-канал не забудьте подписаться. Там Миша ругает Дурова оперативнее, тоже за дело. А меня зовут Денис Альшанов. Можете подписаться на мой YouTube-канал. А с утра, завтра с утра обязательно приходите посмотреть The Breakfast Show, потому что там, ну, в принципе, уже интересная программа собирается. Даже просто исходя из того, что ее будут вести Александр Плющев и Оля Романова. Ну и даже без учета этого факта, там собирается на самом деле интересная программа. Пока. Увидимся через неделю.